Художник Северный был человеком очень ограниченным. Он обыкновенно молчал, но зато если принимался разговаривать, то непременно говорил глупости. Он был очень доволен своими картинами, своей наружностью и успехом у женщин. «Вы знаете, — рассказывал он, — ведь я не дурен собой. Вот выхожу на днях из театра. Ко мне нервно подбегает одна известная артистка и говорит, кто вы такой, как ваша фамилия? Вы слышите, я жду вас у себя сейчас. Что мне было делать?» Я печально улыбнулся. Он так и сказал, я печально улыбнулся. И ответил, моя дорогая, я не люблю артисток. Она закусила губы до крови, ударила себя веером по подбородку и, резко повернувшись, ушла. Я пожал плечами.
«Я запишу этот рассказ», — сказал Белов. «Так вы говорите, закусывала губы и резко поворачивалась, не считая ударов веера, которые она наносила себе по подбородку, а вы печально улыбались?»
Северный ничего не ответил и стал говорить о своем ателье. Его ателье было, кстати сказать, маленькой аккуратной комнатой с симметрично развешанными картинами. Белова, который как-то туда пришел, поразила нарисованная птичья голова, держащая в клюве какой-то темный кусок, отдаленно напоминавший обломок железа. Под картиной было написано «Этюд лебедя». Белов недоверчиво спросил. «Это этюд?» «Этюд», — твердо ответил Северный. «А что такое этюд?» «Видите ли, — ответил Северный, подумав, — это такое французское слово». И он посмотрел вокруг себя, и взгляд его остановился на Смирнове, его ближайшем товарище и поклоннике его таланта. Смирнов кивком головы подтвердил слова Северного. Смирнов ничего не понимал в живописи, как не понимал ничего, выходящего за пределы его знаний, весьма скромных. Он учился в той же гимназии, что и я, но был тремя классами старше, и во времена своей дружбы с Северным числился студентом местного университета. Он всегда носил с собой революционные брошюры, прокламации и готовый запас мыслей о кооперации и коллективизме. Но он знал все эти вопросы только по популяризаторским книгам. А в истории социализма был слаб и не имел представления ни о сектантстве Сен-Симона, ни о банкротстве Оуэна, ни о сумасшедшем бухгалтере, прождавшем всю жизнь великодушного чудака, который пожелал бы ему дать миллион с тем, чтобы потом устроить при помощи этих денег счастье сначала во Франции, потом на всем земном шаре. Я спрашивал Смирнова, «Тебе не надоели эти брошюры? Они помогут нам освободить народ». Я не стал ему возражать, но в разговор вмешался Белов. «Вы твердо уверены, что народ без вас не обойдется?» — спросил он.
«Если все будут так рассуждать, мы никогда не станем сознательной нацией», — ответил Смирнов.
«Смотрите», — обратился ко мне Белов, — «до чего довели этого симпатичного человека брошюры? Никогда нигде не существовало сознательных наций. Почему вдруг при помощи безграмотных книжонок мы все станем сознательными? И Смирнов будет там читать об эволюции теории ценностей, а Марфа, наша кухарка, жена чрезвычайных добродетелей, об эпохе раннего Ренессанса. Смирнов, предложите эти брошюры Северному. Скажите ему, что это этюды».
Но тут оказалось, что Северный давно уже коммунист и член партии.
Белов очень обрадовался этому, пожимал Северному руку и говорил, «Ну, голубчик, поздравляю!» А я думал, что это он этюды все рисует?
Смирнов, говоривший всегда странным и напыщенным, специально агитационным языком, заметил,
«Ваша пустая ирония, товарищ Белов, может оттолкнуть от наших рядов ценных работников».
«Это не человек», — убежденно сказал Белов, обращаясь ко мне и к Северному. «Нет, это газета. И даже не газета, а передовая статья. Вы передовая статья, вы понимаете?»
«Я понимаю, может быть, больше, чем вы думаете».
«Какие глаголы!» — насмешливо сказал Белов. «Понимать, думать. Кооперативная идеология не приемлет таких вещей».
Но насмешки Белова не могли подействовать ни на Северного, ни на Смирнова, так как помимо того, что они были глупы, они еще находились во власти господствовавшей тогда моды на политические разговоры и социально-экономические рассуждения. Меня эта мода оставляла равнодушным. Я интересовался только такими отвлеченными идеями, которые могли бы мне быть близки и имели бы для меня дорогое и важное значение. Я мог часами сидеть над книгой Бёме, но читать труда о кооперации не мог. и время разговоров на политические темы «Россия и революция» мне представлялось странным, но смысл его, вернее, его движение, казалось мне совершенно иным. Я вспоминал о нем, как и обо всем другом, чаще всего ночью. Горела лампа над моим столом, за окном было холодно и темно, и я жил точно на далеком острове. И сейчас же за окном и за стеной теснились призраки, входившие в комнату, как только я думал о них. Тогда в России был холоден воздух, был глубок снег, чернели дома, играла музыка, и все текло передо мной, и все было неправдоподобным. Все медленно шло и останавливалось, и вдруг снова принималось двигаться. Одна картина набегала на другую, словно ветер подул на пламя свечи, и по стене запрыгали дрожащие тени, внезапно вызванные сюда бог весть какой силой, бог весть почему прилетевшие, как черные немые видения моих снов. А когда мои глаза уставали, я закрывал их, и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь. И вот из темноты и глубины рождался подземный шум, которому я внимал, не видя его, не понимая его смысла, стараясь постигнуть и запомнить его. Я слышал в нем и шорох песка, и гул трясущейся земли, и плачущий, ныряющий звук чьего-то стремительного полета, и мотивы гармоник и шарманки, и, наконец, ясно доходил до меня голос хромого солдата: «Горел, шумел пожар московский». И тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы. Тогда вообще было чрезвычайно холодно. И в гимназии, например, я был в 6-м классе, мы сидели, не снимая пальто, и преподаватели ходили в шубах. Им очень редко платили жалования, и все же они всегда аккуратно являлись на уроки. Бывало несколько предметов, по которым некому было преподавать. Образовывались свободные часы, и мы пользовались этой свободой, чтобы распевать всем классам каторжные песни, которым нас учил Перенко, высокий, малый, лет 18, живший на неспокойной окраине города, росший среди будущих воров и, может быть, убийц. Он носил с собой финский нож, говорил всегда воровскими словечками, как-то особенно щелкал языком и плевал сквозь зубы. Он был прекрасным товарищем и плохим учеником. Не потому, однако, что не обладал никакими способностями, а по другой причине. Родители его были люди простые. Никто в семье не мог ему помочь в его занятиях. В маленькой квартире, прилегавшей к столярной мастерской, которую держал его отец, никто не знал ни Столетней войны, ни войны Алые и Белые розы, и все эти названия, и иностранные слова, и запутанные события новой истории – точно так же, как законы теплоты и отрывки из французских и немецких классиков, все это было настолько чуждо Перенко, что он не мог этого ни понять, ни запомнить, ни, наконец, почувствовать, что это имеет какой-то смысл, который был бы, хоть в незначительной степени, для чего-нибудь пригоден. Перенко мог бы заинтересоваться этим, если бы духовные его способности не нашли другого применения. Но, как большинство людей такого типа, он был очень сентиментален. И каторжные свои песни он пел чуть ли не со слезами на глазах. Они заменяли ему те душевные волнения, которые вызывают книги, музыка и театр, и потребность которых была у него, пожалуй, сильнее, чем у его более образованных товарищей. Большинство преподавателей этого не знали и считали Перенко просто хулиганом. И только учитель русского языка относился к нему с особенной серьезностью и вниманием и никогда не смеялся над его невежественностью, за что Перенко сердечно его любил и отличал от других. Этот учитель казался нам странным человеком, потому что на своих уроках говорил не о тех вещах, к которым мы привыкли и которым я учился 5 лет в гимназии до тех пор, пока не перевелся в другую, именно в ту, где преподавал Василий Николаевич. Его звали Василий Николаевич. «А вот я назвал вам имя Льва Толстого», — говорил он. «А ведь в народе о нем совсем особенное было представление. Моя мать, например, которая была совсем простой женщиной, швеей, как-то хотела идти к Толстому после смерти моего отца, советоваться с ним, что ей делать дальше. Положение было плохое, она была очень бедная. А к Толстому хотела идти, потому что считала его последним угодником и мудрецом на земле. У нас с вами другие взгляды.
А мать моя была проще, и, наверное, психология Анны Карениной и князя Андрея, и уж особенно графини Безуховой, Элен, не поняла бы. Мысли у нее были несложные, зато более сильные и искренние. А это, господа, большое счастье.